Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Никита Белоголовцев сегодня вместо Алексея Алексеевича Веселкина, который в Петербурге, но завтра обещали быть.
Да, вот те, кто пишет испуганные смс-ки со словами «доколе», «навилы» и все остальное, друзья... Да, до завтра.
Да, доколе, до завтра. Да, да. Спрашивали, отвечаем. Человек наук сегодня Анна Николаенкова, популяризатор науки. Аня, привет, доброе утро.
Доброе утро.
Мы, конечно, всегда тебя рады видеть, на какую бы тему ты ни приходила доложить ситуацию в научных кругах. Но сегодняшняя тема, конечно, такое нам простор для фантазии открывает. Но очень надеемся, что ты эту фантазию подкрепишь какими-то действительно научными знаниями, погружение в самые недры вещества. Сколько раз мы пытались меня образумить, рассказать, что такое клетка, что находится внутри этой клетки и вообще, что с этим делать. О чем сегодня пойдет речь?
Речь пойдет о современных материалах, полимерах.
Очень хорошо, потому что вот так вот незатейливо мы прошлый час с каблуками и пластиковой обувью переходим к полимерам. Самое то.
Ну и начнем, как всегда, с древних-древних времен, когда мы впервые с этим встретились. Полимеры существуют, понятное дело, давно, а люди начали обращать на них внимание примерно в 15 веке. Вот когда как раз Кристофор Колумб сплавал свое путешествие и открыл племена индейцев, там, помимо всякого картофеля, табака, кукурузы и что там может быть еще интересного, были еще некие занятные вещицы. Например, что-то вроде сапожек. Таких шлепанец. Они были довольно грязные, довольно липкие. По ноге прямо в расплавленную смесь вставали индейцы, и по ноге образовывалась такая шлепанца. Она была замечательная в плане, она была непромокаема, она была мягенькая,
удобная. Если мы сегодня в
целлофановый
пакет сначала ногу засунем, а потом в теплую кастрюльку с горячей водой, то будет примерно то же самое.
Ну, вряд ли, но смысл такой же, да. Так пытались индейцы делать. Были у них фляги, очень недолговечные, но тем не менее фляги. Были у них еще и мячики. Ну, то есть и человек-охотник, индейец, который ловил добычу, приходил домой уставший, и если добычи было много, если дел больше не было, он был не прочь поиграть в футбол. То есть, оказывается, индейцы тоже играли в какие-то игры.
Это знаменитая же игра южная, если я не ошибаюсь, американских индейцев. Она изображается часто на всяких стилизованных картинках. Это вот такой самый кровожадный вид футбола, где капитану проигравшей команды отрубали голову. Ну вот точно ты видела.
Ужас. Сейчас тебе наш Никита расскажет.
Это как? Это такой гибрид футбола, баскетбола и гандбола. Играли в длинном коридоре, если я не ошибаюсь, там метров 20 длину и несколько метров в ширину. Кольцо висело чуть выше человеческого роста. Ну как, не кольцо, такая арочка круглая. Можно было бить мяч локтями и коленями. Собственно, игра поэтому была очень искусственная. И можно было, ну, либо допинать мяч до чужой стороны, вот, либо, если мяч пролетал сквозь это кольцо, то игра сразу останавливалась, и капитану проигравшей команды отрубали голову. Говорят, очень захватывающее было зрелище. Некоторые люди, энтузиасты, пытались как бы воспроизвести в современном мире эту игру.
Капитаном никто не хотел быть.
Да, капитаном никто не хотел быть.
Ну, и не хочет до сих пор, поэтому
правда,
мы не видим повторения
история.
Этой ситуации.
Но... А играли таким маленьким мячиком, ну вот сколько, сантиметров? 10, наверное, в диаметре.
Ну вот, видимо, судя по всему, это он и был.
Да, но индейцы играли не такими уж маленькими мячиками, а довольно увесистыми, тяжелыми. Они были, опять же, черные, грязные, и был у них один недостаток. Играть в такие игры, собственно, как и использовать тапочки и фляги, можно было только в прохладную, пасмурную погоду. Потому что, представьте себе, взяли вы с собой фляжечку с водой, положили ее на камушек, вышло солнышко, и вместо фляжечки получилась грязная, вонючая лужица. То есть использовать такую флягу уже нельзя. Вот все эти предметы были сделаны из каучука. И сами индейцы называли каучу. Каучу переводится как кау — дерево, а учу — плачу. То есть плачущее дерево. Потому что
Березовый сок практически.
Да, березовый сок, только не березовый, а сок геви. Дерево, которое индейцы называли геви, и мы сейчас называем гевеей.
А вы люди науки, а мы его, может быть, слышим впервые об этом дереве. Так.
И вот это дерево плачет каучуком. И индейцы собирают этот сок, и из него только чего не делают. Только недостаток как раз-таки неустойчивость к погоде. То есть, когда очень холодно, но у них такого не бывает, он замерзает и трескается. Когда очень жарко, он растекается и воняет.
О, ужасно. Так.
Однако этот материал все равно привлек европейцев. И дальше у нас появились, например, калоши, плащики, резиновые цилиндры и так далее. Вот есть такая интересная история обогащения и разорения некого Макинтоша. Вот жил-был Чарльз Макинтош, он был шотландцем и химиком по совместительству. И однажды, экспериментируя, он пролил на себя вот этот самый каучук. И заметил, что когда он отмывал, что материал не промокал. Ткань отталкивала воду. И он был очень предпринимательный, тут же взял, начал смазывать каучуком ткань. И получал такие плащики. Они были замечательными для дождливой Англии, потому что они не пропускали никакую влагу, ни ветер. И он очень быстро организовал, скажем так, с американским размахом производство. Все покупали эти плащи, были счастливы и довольны. Но настало лето. Средняя температура сильно увеличилась. И в шкафу у всех англичан мало того, что этот материал вытек из ткани, так он еще был липким и вонючим, и все пачкал.
Короче говоря, вся одежда в шкафу превратилась в ничто.
Катастрофа сразу.
Но он успел заработать, главное, за зиму-то. Сезонный заработок.
Да, он успел заработать, но, к несчастью, очень быстро разорился.
Макинтош. Вот так вот, друзья. Так, хорошо. Вот, собственно, это следующая ступень использования того самого полимера.
Да, полимера.
Полимера.
Но скажи, пожалуйста, а я правильно понимаю, что, в общем, научная основа у этого, у всего довольно долгое время была очень зыбкая? То есть люди, в общем, замечали какие-то закономерности, но какую-то серьезную фундаментальную базу под это, в общем, не очень подводили.
Ну, так во всем, наверное. Сначала нам нужно что-то заметить, а потом уже выстроить теорию.
А когда вот это все пришло к каким-то научным серьезным обоснованиям, когда люди поняли, ну, вообще, чего к чему и по каким законам это все существует?
Нет, ну вот в те времена наука, естественно, только-только зарождалась, такая практическая. Поэтому все, что было, сначала учились применять, а потом уже пытались объяснять. Это сейчас уже простор для теоретиков. Сейчас теоретическая наука ушла намного дальше, чем прикладная. И мы только пытаемся реализовать из того, что есть, то, что можем.
Им бы только пофилософствовать, да? Жвачка, покрышки колес. Кстати, надо купить зимнюю резину. Вера ставит себе крестик. Это же тоже все полимеры.
Да, это тоже полимеры. Дело в том, что их очень много, и они разные. Вот само слово «полимер». «Поли» означает «много», а «мер» как единица некая. Дело в том, что молекулы этого вещества, они не такие, как мы привыкли, может быть, маленькие или кругленькие. Они выглядят как нитки. Длинные нити. То есть между собой сшитые такие бусинки. Можно себе представить, как ожерелье, например.
Ну, то есть бусинки мы, на собственно, нити. И видим, когда жвачку делаем в разные стороны. Вот у меня тут на столе, кстати, вот сейчас вы будете смеяться.
Под столом, да.
Под столом есть жевательная резина. Ну, как в обычной школе, в первом классе. Вот под столом... вот есть еще... Один вариант.
На
да.
столе.
Тогда понятно, что длинные молекулы, которые, собственно, объединяются между собой и могут растягиваться.
Нет, растягиваться сами молекулы не могут. Дело в том, что все ведь носили когда-нибудь наушники в кармане. Если их там надолго оставить, они запутываются очень сильно, и распутать их довольно тяжело. Но, тем не менее, они как бы тянутся. То есть, если взять за один часть шнура и второй, можно как-то их немножко тянуть. То есть, это большое количество нитей, переплетенных между собой. Они тянутся, потому что там еще есть место. Вот, например, в жвачке есть место, потому что сами нити образуют такую сетку. И внутрь этой сетки можно что-то поместить. Например, вкус банана. Вкус вишенки или цвет, краситель какой-нибудь. Красный, зеленый, синий. И от этого зависит свойство жвачки. Вот вы любите жвачку?
Конечно.
А долго она сохраняет вкус свой?
Всегда по-разному. Смотря какой производитель. Хороший или так себе. Вот так. Давайте вспомним наше детство чудесное. Когда были жвачки. Банановая, мятная и... Никит, какая еще была? Ну, ты помладше, ты не помнишь.
Клубничная.
Тебе
ну,
только
как,
фантики
ну, клубничная,
достались.
Клубничная, конечно. Бананы, да. Мята, клубника.
Да, ну вот, собственно, тогда еще вот наши производители не очень умели делать жевательную резинку, но теперь-то уже умеют.
Но все равно она не вечно сохраняет свой вкус. Дело в том, что мы выдавливаем из этой сетки все вкусовые добавки, и их там просто не остается. Поэтому через, может быть, не 5, но 10-15 минут орбит со вкусом мяты, банана и клубники превращается в орбит со вкусом, да-да-да, слюны. Поэтому нам перестает быть вкусно.
Так, понятно, с полимерами. Благо, колеса нам все равно, какой, какие на вкус. Все зависит, да, от тоже качества и примесей, которые в те самые полимеры добавляют производители.
Скажи, пожалуйста, а, собственно, когда случился тот прорыв, когда люди уже, ну, более-менее сообразили, чего там как устроено, и начали полимеры уже использовать, ну, не только природные, а начали их хотя бы там немножечко конструировать, видоизменять, и там, наверное, даже какая-то там нефтехимия родилась в зародыше.
Ну, сложно сказать, что это был какой-то момент определенный, когда резко стали делать. То есть сначала изучали, делали по чуть-чуть, и только в последнее время это стало чем-то вроде пиком науки, потому что сейчас все пластики, пластмассы, краски, лаки, сейчас это сильно распространено. Но, например, когда Макинтош делал свои плащи, и они не работали летом, сначала была попытка исправить, хранить их, например, в теплое время где-нибудь в морозилочке. Ну, не в морозилке, но в холодном месте. Ну, не сильно удобно. А потом был другой предпринимательный химик по фамилии Гудьер. Кажется, он был американец. И он просто был поглощен идеей усовершенствовать этот материал. Он скупал разные резины, какие-нибудь спасательные круги, какие-то образцы маленькие, и только с чем их не смешивал. Мешал, варил, тянул, пытался придать прочность. И однажды у него это получилось. Довольно случайно, как говорит история, по крайней мере, что он оставил один образец на плите, где была сера и где было тепло. И вот нагрев эту серу вместе с резиной, вместе с каучуком, он получил как раз-таки прочный материал, который уже не растекался при горячей температуре.
Слушайте, но верится в это вполне, потому что далеко ходить не надо. Несколько лет назад один из российских ученых, который занимался созданием искусственной кожи человеческой, а ведь тоже это, скорее всего, основа 100% полимерная. Ну, может быть, не 100%, но точно. Он какой-то был праздник, и загорелась лаборатория. Ключи были только у него, он здесь вот на вашем месте, Ань, сидел, и мы с ним об этом как раз говорили, имя его я не помню, но, в общем, знаменитая история о том, что после пожара он первый, кто вскрыл, собственно, свой кабинет, 10 лет разработками занимались, и как только уже спонсоры сказали, все, баста, карапузики, это невозможно бесконечно спонсировать эту историю, он открывает в какой-то день лабораторию, и там лежит искомый кусок того, что было нужно при правильной температурах.
Правило подкоптилось, да?
Что-то произошло, да, и вот, пожалуйста, это история наших дней.
С тех пор жжет кабинет ежедневно.
И, все ученые, да, да, поджигают и смотрят, что получится.
Пытаются достичь нужной температуры. Скажи, пожалуйста, вот если мы еще немного, ну да, для совсем дилетантов поговорим. Я ведь правильно понимаю, что, ну, вот, собственно, вся прикладная наука вокруг полимеров, она проистекает в попытках как раз сконструировать правильную и нужную молекулу, добавляя туда и разные элементы, и меняя ее структуру, вытягивая вширь, вдаль, таким образом, меняя иногда там радикально свойства,
да,
получающегося
совершенно
материала.
Верно. Именно так. Дело в том, что от малейших изменений, от внутренней структуры, будут зависеть дальнейшие свойства материала. И, кроме того, даже материал, казалось бы, внешне одинаково построенный, ну, в структуре, может очень сильно отличаться по свойствам от условий, в которых его приготовили. То есть, например, как быстро его охлаждали или нагревали, или какая в этом была среда. То есть очень легко менять свойства таких материалов. Очень легко. Например, в медицине сейчас это популярно. Вот что происходит с нами, когда мы едим обычную таблетку? Например, у нас болит голова, и мы съедаем таблетку. Тогда вещество в этой таблетке растворяется у нас в крови и разносится по всему организму. Вот отсюда и берутся побочные эффекты. Потому что, например, 3% этого вещества попало туда, где болит. и голова прошла. Но остальные 97 разошлись везде-везде, даже где и вовсе не нужно это вещество. Поэтому у нас есть такое понятие, как побочные эффекты. А полимерные таблетки, их еще называют умные, они содержат в себе вещество, но просто так они его не выпускают. Например, они могут его выпустить при определенной температуре или при определенном давлении. И ученые считают, если у нас головная боль, то вон там-то, наверное, вот такое давление, вот такая температура. И когда таблетка там проходит, она такая: опаньки, меня сюда и назначали. И начинает активно выбрасывать все вещество в нужном месте. Это избавляет нас от побочных эффектов и увеличивает эффективность.
Где взять? Сейчас буду спрашивать наши слушатели.
А скажи, пожалуйста, модная, некогда, сейчас чуть менее модная и сейчас еще более непонятное слово «нанотехнологии». Это про то же или про что-то другое?
Это и про то же, и про другое. Вот само нано переводится как 10 в минус 9. Это, грубо говоря, размер. То есть у нас есть сантиметры, есть миллиметры, а есть нано. Вот когда мы работаем на таком маленьком-маленьком масштабе, говорят «нано-наука». Но это очень сложно залезть в такие размеры. Поэтому сейчас пока...
Ну, то есть я правильно понимаю, что нано... Полимеры — это, в общем, по большому счету те же полимеры, просто, ну, там, каким-то невероятно точным образом настроенные, да? Ну, так если мы чуть-чуть упростим терминологию. И это, соответственно, позволяет там не, ну, как-то глобально менять свойства, а прям производить какие-то прям вот совсем точечные настройки того, что получаешь на выходе.
Не, ну, конкретно в полимерах в масштаб нано залезать не обязательно, чтобы менять свойства. Это
не обязательно,
слишком,
да?
Слишком глубоко. Это все-таки... Например, жвачка — это кусок, который мы видим. Нам не обязательно залезать на одно звено, вот это крохотное, просто мельчайшее. Достаточно просто вот эту смесь нити иметь и что-то с ней делать.
Вот читаю про название полимеров. Соответственно, образуются они из названия мономера с приставкой поли, полиэтилен, полипропилен, ну и так далее. Хотела какой-то вопрос задать. Все.
Задавай.
Зачиталась поли... чем-то. Просто я почему-то подумала, поливитамины, например, говорят ли они о том, что здесь есть какой-то полимер?
Ну, возможно, но поле, оно переводится как много и используется много где. Но если мы берем материалы современные...
Полисад, кстати.
Полигамия.
Вот, пожалуйста.
На это вряд ли имеет отношение к полимерам. А вот, например, полиэтилен. Полиэтилен. Всем нам знакомый пакет. Они действительно имеют отношение к полимерам. Вот и пакет тяжело разлагается, его тяжело порвать. Его проткнуть можно. А вот именно растягивать его уж довольно сильно можно.
Особенно если он плотный, то почти невозможно.
Да. Это как раз из-за вот этих нитей, которых очень-очень много.
А сейчас вот ты сказала, что в медицине полимеры применяются, вот про таблетки. Пакеты сейчас тоже есть какие-то полуразлагаемые. Это то есть, когда в эти соединения, собственно, добавлено что-то.
Что-то, что делает связь менее крепкой. И вот, кстати, про пакеты. Представьте себе, мы покупаем какой-нибудь творог в магазине. И у нас написан срок годности. Мы его оставляем дома в холодильничке, может быть, отрываем этикетку, и потом как-то по запаху, по вкусу пытаемся понять, не испортился ли он. А сейчас разрабатываются упаковки полимерные, которые меняют свои свойства в зависимости от химических, например, реакций. Представьте себе, упаковка может менять цвет в зависимости от химических реакций. То есть, например, если там начался процесс, который нам уже не нужно кушать, то она становится какой-нибудь зеленой или красной. И вы просто открываете холодильник и видите, опа, и это есть.
Слушайте,
уже
ну
нельзя.
Вот про будущее полимеров, конечно, интереснее всего слушать. Колумб, прости нас, конечно, брат, но мы уже, собственно, о тебе вспомнили. Про таблетки в будущем мы сказали, про то, каким образом это может будет использоваться вот в холодильнике. Зеленый пакет, наверное, не стоит брать творог из этого пакета. Ну и со всеми продуктами, собственно, так будет. А что, в чем еще? Где еще мы, не знаю, совершаем прорывы, или, по крайней мере, есть какие-то, ну не знаю, чьи-то поиски? Вот на что нам еще рассчитывать и надеяться в полимерах-то?
Ну, полимеры дают нам новые свойства. Это материалы, это одежда. Например, она может быть более дышащей или более устойчивой, более тянущейся.
Возвращаемся к плащу Макинтоша.
Да-да-да, менее вонючим. Одежда лучше, когда приятно пахнет. Кстати, в ткань тоже можно встроить какие-нибудь что-то вроде ароматизаторов.
Да.
Красиво. Друзья, ну мы продолжим говорить сразу после выпуска новостей. У вас, кстати, если есть какие-то вопросы о полимерах, вы их нам смело присылайте и ВКонтакте, и, конечно, на СМС-портал. 5533 его номер со словом «Маяк» в начале. Ну, а мы все, разумеется, изложим после выпуска новостей.
Я напомню... хочется, кстати, чтобы вы похвастались. Может быть, вы каким-то образом тоже знаете, может быть, где-то за границей видали, как там с полимерами у них.
Вера, Надежда, Алексей.
Да, Алексея нет, есть Никита Белоголовцев, чему я лично страшно рада.
Сейчас на скользкую дорожку ступаю, еще очень на скользкую.
Вообще совсем не скользкая. Я думаю, Алексей Алексеевич тоже рад и счастлив субботнее утро встретить в Петербурге. Слушайте, ну, кто из нас не был бы счастлив от этого факта?
Приезжаешь в субботнее утро в Петербурге, окажется, что пятничный вечер, судя по количеству света.
Да, примерно так. Никит, спасибо тебе большое.
А, там же уже полярное лето началось. Забыл.
Перепутал немножко, да. С нами в этом часе Анна Николаенкова, популяризатор науки. Пытаемся разобраться в полимерах, погружаемся в самые недра вещества, по крайней мере, Анна нас пытается туда погрузить. Мы за кадром поняли, что полимеры — это, в общем, все, ну, практически все. Аня вообще сказала, что даже мы с вами состоим из полимеров отчасти, и мы тут ахнули, неужели жвачка проникла так глубоко? Вроде бы я ее выплевываю. Помните, не говорила мама, не глотай жвачку? Все-таки наглотались. Оказывается, дело не в жвачке. Да?
Дело не в жвачке, да. Когда мы глотаем жвачку, мы просто глотаем кусок резины. У нас же не возникает желания грызть резину. А по сути, с жвачкой мы поступаем именно так.
Но, судя по всему, это особого вреда не наносит.
Ну, как питаться только жвачкой, я все-таки не советую.
Да, но один раз.
А вот смотри, страшного. Но вот если шире, это же такой вечная страшилка, да, родителей, что проглотил жвачку ужасно, что там пакет не разлагается, ужас, там пластики, это вредно, это химия. Вот особенно в деревню куда-нибудь к бабушке приезжаешь, ой, одна химия на тебе, и носишь химию, и на ногах химия. А, вот это все вот про современные полимеры, насколько неуместные страшилки, или уместные наоборот?
Нет, конечно, есть в этом доля правды, то есть первые материалы, они были менее удобны в использовании, но сейчас... прогрессирует, развивается и с каждым днем становится безопаснее и лучше.
Ну да. То есть вот никаких серьезных опасений по этому поводу вообще не стоит испытывать.
Да, наверное, серьезных опасений вообще не стоит испытывать, а то жизнь будет тяжело.
А полимеры, полимерная глина.
О, да.
Во всяких магазинах с детским творчеством можно найти.
Да, замечательная вещь, она очень похожа на пластилин. Мы достаем, она такая влажная, мягкая, тягучая, тянучая. Из нее можно сформировать все, что угодно. Но при этом, когда вы мнете, оно постепенно на воздухе затвердевает, и получается кружка, чашка, горшок, все, что вы вылепили. Чем она прекрасна? Можно продлить момент, когда вы ее мнете, просто ее помочив водой. А потом, если обжечь, то она или покрыть лаком, то она будет очень долговечна.
Ну да, то есть это лучше, чем пластилин, и лучше, чем глина обычная, потому что с ней работать проще и так далее.
Ну, лучше не лучше, а вот работать с ней точно проще. Еще она прекрасно красится, поэтому вот многие знаете, магазины, где сережки ручной работы, например. Очень часто они делаются из
полимерной глины.
Да, 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 очень часто.
А скажи, пожалуйста, это вот, собственно, если мы чуть-чуть расскажем о том, как это вообще получается, это в обычную глину что-то добавляют, или слово глина, оно такое тут метафорическое, и глине вот эта субстанция, ну, такой классической, человеческой, почвенное отношение особого не имеет.
Вот, честно говоря, секреты производства такой глины я не знаю, но мне кажется, слово глина это как раз отражает именно свойства ее.
Про будущее полимеров начали мы еще в начале часа говорить и вспомнили про 3D-принтеры. Уж точно модная тема. Ну, правда, все те видео, которые я наблюдаю в интернете, когда кто-то делает вот на этом 3D-принтере что-то, оно пока какое-то не очень казистое. А Аня готова спорить со мной.
Да, я готова спорить. Те принтеры, которые используют люди в развлекательных целях, если они просто увлеклись, как правило, довольно все простое. А, например, когда печатают детали для самолетов уже практически на этих 3D-принтерах, это уже тяжелые такие технологические процессы. А обычный принтер, ну, подробно я про него не расскажу, я не печатала детали самолета, но берут обычно рулон пластика, то есть нить, но она состоит из пластика. Когда нить поступает в принтер, она плавится, получается такая жидкая полимерная масса. А потом она из какого-то сопла капает и образует форму, которую вы задали на компьютере. Можно печатать даже, ну, довольно точно и четко. Получаются различные, вот архитекторы любят для макетов делать всякие скамеечки, деталечки, красивые
человечки,
елочки.
Да. А скажи, пожалуйста, вот, ну, с точки зрения современной науки, есть какая-то граница развития в эту сторону? Потому что это же часто слышишь, что, ой, скоро, значит, все заводы мира превратятся в один гигантский 3D-принтер, и, значит, вообще ничего не будет, а будут одни 3D-принтеры, которые будут печатать все, начиная от протезов для мопсов, заканчивая космическими кораблями, которые будут бороздить просторы Большого театра.
А почему нет? Хорошо же.
Нет, даже, ну, просто Большой театр будет напечатан на 3D-принтере.
Это реально, ну, то есть это реально и это будет, или это, в общем, такая научная, околонаучная фантастика?
Я бы сказал, поживем, увидим.
Хороший ответ на научного человека.
Красивый.
Поживем, увидим.
Да.
Нет, ну, судя по тому, что 3D-принтеры, кажется, что только появились, а уже сегодня на них делают какие-то страшные штуки, опять же, детали для уж космических кораблей или самолетов, немножко это наивным кажется, с одной стороны. С другой стороны, ну да, и уже такими шагами все это ползет. Уже, слушайте, 3D-принтеры некоторые домой себе покупают, чтобы напечатать себе чашки.
Да, вот чтобы не мыть.
Чтобы
попил
не мыть.
Чаю, да, новую напечатал.
Слушайте, ну это же пластик, и он не разлагается. А ведь как много будет опять этих полимерных
вот
историй? Нет,
вот, кстати... это же, наверное, одна из вообще ключевых проблем про чудовищную загрязненность планеты из-за этого.
Не, ну с этим же борются. И, например, если вы напечатали на 3D-принтере себе чашку, и она вам надоела, вы можете ее расплавить, сделать из нее новый рулон нити и печатать из нее что-то новое.
Нет, это понятно, что можете. Можете и батарейки сходить сдать, а не выкидывать в мусор. Можете и там лампочки, и можете обращать внимание на надписи у кассы, пакет разлагается 100-500 миллионов лет. А вот фактически сможет ли наука, ну или движется ли наука в сторону того, действительно, чтобы сделать, ну, не знаю, чтобы ограничить количество материала, которым мы захламляем Землю. Ну, то есть, очевидно, сносились шлепанцы, ты их выкинул, все, они лежат где-то, они не уничтожатся, в отличие от тебя. Ты уничтожишься, твои дети уничтожатся, твои шлепанцы продолжат лежать где-нибудь. Вот, ну, чего с этим делать? Как наука вообще думает с этим уживаться?
Она
и
печатает
бороться?
Черную дыру на 3D-принтере, в которую все это можно будет выбросить.
У каждого дома будет маленькая черная дыра, да, куда будут бросаться батарейки и шлепанцы.
Собственно, вот тебе и ответ. Отлично. Значит, что касается полимеров, 3D-принтеров, я пытаюсь понять, о чем мы еще не поговорили. Про мифы и легенды про бутылки, да, в которых шипучие напитки. Не просто вода, а всякая шипучка, которая тоже, кстати, говорят, что она в какой-то вступает с пластиком в какие-то тоже взаимоотношения, назовем это так, и потом пить это невозможно. Это, да, в ту же копилку, что не сильно это страшно, и производители за этим следят.
Следят, конечно. Нет. Конечно, для бутылок всегда используются материалы, которые для этого пригодны.
Кстати говоря, вот люди, которые занимаются цветочным бизнесом, вот сейчас вообще сейчас в другую стезю уйдем, знают не понаслышке, что такое 3D-принтер. И когда он появился, уж они-то точно ахнули, что ж мы не запатентовали. Потому что цветочники настоящие уже давным-давно пользуются неким пистолетом, в который вставляется пластиковый такой тоже шнур, очень-очень длинный, которым припаиваются разные, я не знаю, там, божьи коровки к обертке.
Да,
огромное количество. То есть вот вам, пожалуйста, то есть используют это уже очень давно, вот эта история с креплением материалов теми же полимерными какими-то историями.
И, кстати говоря, о цветах, очень тоже полезная вещь. Полимеры, они, многие из них, которые образуют такую структуру сетки, похожую на жвачку, они получаются как губки, которые могут что-то впитывать или из себя выдавливать. Вот опять же, как таблетка, лекарство может впитать и выдавить. И, например, вы уезжаете в отпуск, а ваш любимый кактус Вася остается, даже если он не кактус, кактусу-то еще ладно, если это фиалка по имени Василиса, остается на окне, и ее никто не будет поливать. Тут помогут полимеры. Сейчас продаются такие шарики, они вымачиваются в жидкости, и эту жидкость выпускают постепенно, например, в течение месяца. И просто положив такие шарики к горшку, вот в землю...
Все делается для того, чтобы мы стали безответственными людьми, конечно. Друзья, через минутку вернемся.
Вера, Надежда, Алексей.
Помечтать нам очень нравится, особенно про... Вспомнили мы еще раз про нашего химика чудесного, который искусственную кожу создает. Ведь в каждой части всего мира отдельно взятые люди делают это самостоятельно. Зачем нам всем вместе? Мы будем делать что-то свое. Так вот, это как раз о том, что некие пластыри появятся. Если ты разбил коленку, ты просто его приклеиваешь ребенку на коленку, и все, его не надо снимать, ничего, он просто потом растворяется на этой коленке, приживается, и вот тебе, пожалуйста. Мы, конечно, ждем, когда все это придет, особенно у некоторых детки подрастают.
Да, конечно.
Скоро будет асфальт.
Полимерный?
Сух. Да, может быть, кстати.
Да, асфальт, значит, смягчающийся при приближении большого количества человеческой теплой массы.
Да.
Принимающий форму океана. Тела падающего ребенка.
Дурачки, хочется сказать. Слушайте, полимерные поля для спорта уже есть. Все беговые правильные там дорожки, все они такие резиново-пластиковые. Угу,
да,
правда же?
Ну, все беговые дорожки, они резиново-пластиковые давно. Собственно, это вечный спор, можно ли создать резиновое поле, аналогичное по своим характеристикам полю травяному настоящему.
Ах, ну вы же как приблизённый к спорту.
Да, это, то есть первые так называемые искусственные поля, они, конечно, были ужасные, потому что это был пластиковый ковер с такими,
пупырками.
Даже не пупырками, такие вот, как у елки, да, такие вот.
Иголки?
Не иголки, у искусственной елки такие, как бы вот эти вот иголки, просто такие полосочки. И туда забивалась резиновая крошка, было жутко.
Я думаю, это дико травматично.
Невозможно было дышать, да, и оставляли такие прям вот как ожоги. Сейчас искусственные поля футбольные, они достигли такого уровня развития, что на них можно формально играть абсолютно все матчи. Футболисты, конечно, до сих пор недолюбливают. Это, все равно другая нагрузка там на суставы, на связки и так далее. Но, в общем, есть ощущение, что в течение некоторого времени там это будут практически идентичные по своим характеристикам субстанции. То есть футбольное поле человеческое, в смысле травяное, живое, и футбольное поле искусственное. Там, не
что
завтра, но наверное.
Да, что мы еще не успели сказать про полимеры? Про обои, точно.
Обои. Да, есть такие обои, они еще пока не получили широкого распространения, но их уже придумали. Внутрь, ближе к стене, помещается полимерный материал, который в зависимости от влажности может ее регулировать. Например, в комнате слишком влажно, он лишнюю влагу впитает, и у вас будет какая-то комфортная для вас обстановка. Если, например, воздух сухой, то он, наоборот, выпускает накопленную влагу, опять же, создавая удобные условия. Это особенно хорошо для различных теплиц и мест, где нужны определенные условия для выращивания чего-нибудь.
Ну да, и где, может быть, перепады температуры сильно влияют на...
Происходящее, скажем
так.
Да,
на происходящее внутри события. По такому же принципу спортивная одежда. Вернемся к ней, которая дышит или не дышит, пропускает тепло или холод, или выпускает влагу, или наоборот, поглощает ее, делается, да? Обои, действительно, неплохая мысль. Согласна.
Нам на смс-портале так просто, чтобы отметиться, сообщает Артем из Республики Чувашия. Делится знаниями о том, что целлюлоза и крахмал — это естественные полимеры.
Да.
Целлюлоза и крахмал — естественные полимеры.
Еще они делятся, да, органические и неорганические.
Это тоже есть.
А чем органические? Что такое вообще органические полимеры?
Органические, грубо говоря, природная органика. Вот есть химия органическая, есть неорганическая.
Нет, понятно. Я имею в виду, вернувшись к каучуку,
только
это
состав.
Органический полимер.
Если он органический, да, если натуральный, то он будет органический. Есть синтезированный, он уже другой.
Но тоже называют каучуком, хотя он им не является.
ну, каучук бывает разный. У него тоже есть какая-то своя классификация, о которой я боюсь утверждать что-либо.
Да, потому что они занимаются химики.
Да.
Мы все, что мы могли про полимеры сегодня узнать от Христофора Колумба.
Ну, смотри, про Колумба, про Колумба рассказали, про ацтекский футбол и футбол инков рассказали, про искусственные поля рассказали. Что еще можно сказать о полимерах, не представляю. Не, ну можно было бы, конечно, и в баскетбол уйти, но это уже, наверное, перебор.
Совсем другая тема.
Совсем, да, другая
хотя
тема.
Хотя вы бы, конечно, хотели, Никит, судя по всему.
Не скрою, да.
Да, Ань, большущее тебе спасибо. Популяризатор науки Анна Николаенкова. Это дело в том, что мы сейчас говорим о том, что у нас человек, которому наука нравится, и который готов нам рассказывать какие-то вещи, о которых мы, может быть, еще не слышали и не знали, но простым языком, потому что, когда сюда приходят настоящие научные работники, разобраться с этим очень тяжело нам. Ань, большое тебе спасибо.
Пожалуйста.
Мы ждем тебя с следующим докладом.
Спасибо. Всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.